Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи, Ты сам заповедал мне недостойному любить Тебя, как сокровенную вечную жизнь. Поэтому, когда я забываю любить Тебя, то испытываю невыразимые муки оставленности, муки ада, ибо нет ничего более горшего, как остаться подобно умершему без любви к Тебе. Позови меня тихим глазом своей любви и нежности, ибо для меня лучше умереть, чем никогда не знать Тебя и Твоей благости. Но даже если я буду обманут наваждением смерти, я верю, что жажда любви к Тебе поднимет меня из праха, в который низвергают меня мои грехи и ошибки, ибо умереть в Тебе живом невозможно. Ты подтверждаешь свою неизменную любовь и заботу о всех нас бесчисленными случаями избавления от близкой смерти, о которой я постоянно забываю, увлеченные завораживающим зрелищем мира сего. Прости меня, Боже мой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о страшном суде, неделе мяса пустной. Спастись невозможно. Не так удобно, это правда, но чтобы невозможно, это несправедливо. Пусть несколько развлекают нас отношения к миру, заботы семейные, обязанности службы, занятия в каждом роде, звания, но могут ли они служить препятствием ко спасению, когда и сами, если исполняются в духе истинной веры, честно и свято, составляют добрые дела, которые именно требуются на пути спасения? Цари, князья, пастыри, церковные жили ведь в миру и имели постоянное отношение к миру. И однако же многие из них прославились как святые угодники Божии. Пусть встречают нас искушения, прелести, соблазны в мире, но ведь от нас зависит, увлекаться ими или же презирать и отвергать их. От нас, братья, от нас зависит, идти путем спасения или блуждать по распутьям мира, говорит протоиерей Василий Нордов. Никто и ничто не принуждает нас жить противно правилам христианским. И если мы поползновенные на грех, то этому причиной собственная наша греховная воля. Если мы не можем устоять против легких искушений и соблазнов мирских, то это наша вина, наша собственная слабость. Невозможно миру спастись. А знаете ли, что мирские христиане иногда бывали даже выше и совершеннее в духовной жизни знаменитых пустынников, так что Господь указывал последним на первых, как на высокий пример и образец христианского совершенства? Послушайте, что повествуют нам деяписания церковные. Раз случилось с преподобным Макарием следующее. Стоя на молитве, он услышал голос: «Макарий, ты еще не сравнился с двумя женщинами, живущими в таком-то городе». Макарий тотчас пошел в этот город, нашел сказанных женщин и просил их поведать ему богоугодные дела их. Женщины сначала отрицались, говоря, что мы живем с мужьями и ничего за нами особенного нет. Но потом одна из них сказала старцу: «Разве вот что? Мы две невестки, обе находимся в замужестве 15 лет, живем в одном доме, и во все время не только не было между нами никаких ссор, но и не слыхали одна от другой ни одного неприятного слова». Вот в чем состояла, собственно, подвиг сказанных женщин в постоянном взаимном согласии, мире и любви. Да, и удивляться нечему, ведь любовь — главная и высочайшая добродетель христианская. Она именно и составляет закон Христов. Господь ясно заповедал всем нам любовь. «Сие, — сказал Он, — заповедую вам, да любите друг друга». И если так, трудно ли после этого для нас спасение? Разумно ли думать и говорить, что миру спастись невозможно? Что неудобно для мирского христианина? Обязанности ли христианские, церковные, молитва, пост, покаяние, причащение святых тайн? Да к этому именно и призываются все христиане. Качества ли христианские, духовные, любовь, согласие, смирение, послушание, искренность, честность? Да за это обыкновенно все и всякого любят и почитают. Дела ли христианские общественные, благотворение, странноприимство, презрение бедных, помощь несчастным? Да за это и на земле бывает признательность и благоволение. Нет, братья, не на трудность спасения, а на свои греховные привычки должно жаловаться нам. Протоиерей Василий Нордов. Вера православная есть первое для нас благо. Итак, прежде всего и более всего прославим и возблагодарим виновника всех благ, Бога, за то, что Он удостоил нас от самого рождения узнать это сокровище и им пользоваться. Вера православная есть благо. Будем же блюсти это благо более всех наших благ. Блюсти с ревностной и неусыпной попечительностью. Возревнуем о святой вере так, как ревновали о ней некогда наши благочестивые предки, которые не соглашались изменять ей ни за какие сокровища в мире. В случаях нужды с радостью подвергались за нее гонениям и страданиям. С радостью вкушали самую смерть. И таким образом соблюли для нас древнее православие во всей его чистоте и спасительности и завещали нам как самое драгоценное наследие. Аминь. Макарий, митрополит Московский. Приходите к иерею, отцу духовному, говорил святитель Алексий. московский всей России чудотворец. С покаянием и слезами. Отвергните от себя всякие дела злые и не возвращайтесь к ним. Истинное покаяние в том и состоит, чтобы возненавидеть свои прежние грехи. В церковной службе будьте поспешны, не говорите «отпоем себе дома». Такая молитва не может иметь никакого успеха без церковной молитвы. Как храмина без огня от одного дыма не может согреться, так и та молитва без церковной. Имейте знамение Христово в душах ваших. Григорий Богослов пишет: «Нелегко украсть овцу, на которой положен знак. Знак же для овец стада Божия есть приобщение тела и крови Христовой. Вы, дети, как овцы словесного стада, не пропускайте ни одного поста, не возобновив на себе сего знамения, но будьте причастниками тела и крови Христовой». Приложим к себе душеспасительные уроки, которым так богата жизнь святителя Алексия. Научимся из его жизни, во-первых, той истине, что никому нельзя быть учителем церкви, если на это нет изволения Божия и церковного благословения. Святитель Алексий в детстве таинственным голосом был призван в ловцы человеков, каким и был на самом деле. Между тем, многие без всякого призвания Божия, как, например, расколы учителей, делаются самозванными учителями, погубляя себя и тех, кто их слушает и признает. Помните, что положи Бог в церкви первые апостолов, второе пророков, третьи учителей, и никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, по богопреданному чину, только званные Богом учители верно приводят к Богу. Мы слышали далее, братья, как святитель Алексий советовал христианам не уклоняться от общих церковных молитв, из которых не только изливается обильно благодать Божия на собравшихся во имя Иисуса Христа всех Его истинных последователей, но и подается сверх этого великая помощь от взаимных друг за друга молитв. Святой апостол Павел пишет: «Молитесь о нас». Пример апостола должен вразумить нас, христиане, как настоятельная потребность взаимной друг от друга молитвы, и наипаче общественной, пока и этот столь крепкий подвижник признает для себя нужду в этой духовной помощи, как дерзко было бы опираться на силу одной собственной молитвы, хотя бы кто в ней уже имел некоторые опыты и достиг некоторых успехов, когда на собственную молитву не дерзает положиться муж, облагодатствованный столь необыкновенно и чудесно. Наконец, пример святого Алексия да научит нас той истине, что кто имеет веру, хотя такую, как зерно горчичное, кто с верою просил того, что служит ко спасению, тот никогда не будет посрамлен в своей молитве. Как не бывал посрамлен в своей молитве, проникнутой живой и глубокой верой, святитель Алексий. Да возбудят же эти примеры у нас, молитвами святителя Алексия, живую веру в помощь Божию. Протоиерей Григорий Дьяченко. суд миру сему. В сущности, со времен Христа суд неотделим от жизни. Первые христиане трепетно ждали видимого пришествия Христа для этого суда. Но мы теперь в 20 веке знаем, что Христос творит свой суд над человечеством незримо. Он творит его в тот день, в тот час, когда мы того не чаем. Он творит его над людьми в обычных природных условиях и жизни. Как и перед потопом во времена Ноя, люди едят, пьют, женятся, плодятся. Христос судит тех, кто духовно, нравственно стал трупом. Где труп, там соберутся орлы. Начинаясь еще здесь при жизни, этот суд получает свое завершение за гробом. Никому не уйти от этого суда. Поистине он страшен, но страшен не в нашем житейском смысле этого слова. Он трепетно страшен мистически, духовно. Ведь на этом суде человек впервые лицом к лицу встречает Бога. И чтобы непосрамленным лицом предстать пред Богом, человек должен на этот суд небесный принести свое земное покаяние. Покаяние — это не только акт сознания, это зов сердца, подвиг воли. Покаяться — это не значит прийти на исповедь и перед аналоем рассказать о своих грехах с тем, чтобы потом опять начать творить их. После такого покаяния грех с большей силой овладевает человеком, и в душе притупляется самое чувство греха. И бывает для человека последнее хуже первого. Покаяться — это значит всецело возненавидеть себя, свою жизнь, весь уклад и весь строй этой жизни, возненавидеть свои навыки, желания, как это сделал блудный сын, и, оторвавшись от земли, устремиться в дом Отчи со словами: «Отче, согрешил пред небом и пред тобою». Архимандрит Симеон Нарбеков. Приготовительная к Святой Четырнице неделя называется «Мясопустную», потому что ею оканчивается мясоястие пред Четыридесятницею, а по двум дням поста в среду и пятницу ее, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной в просторечии, называется «Пестрою». Начиная Святую Четыридесятницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшись от снедия запрещенного древа, и этим воспоминанием приблизившись к началу мира, Православная Церковь в неделю мясопустную, как бы при конце дней и мира, напоминает нам литургийным Евангелием этой недели о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. Но прежде чем мы перейдем к повествованию евангельского чтения недели мясопустные, мы хотели бы напомнить о субботе мясопустной. Это особенная родительская поминальная суббота. И всегда перед неделей страшного суда в субботу мясопустную Святая Церковь призывает нас помолиться о всех от века усопших православных христианах. Это моление находится в тесной связи с воспоминанием страшного суда. Помышляя о своих грехах, за которые мы должны будем дать ответ Богу на страшном суде, мы по естественному чувству христианской любви к своим родным, близким и всем вообще православным христианам, нашим братьям во Христе, не можем не обратиться мыслью и к их загробной участи, желая облегчить ее, чтобы и им вместе с нами избежать праведного осуждения Божия и на страшном суде. В эту субботу Святая Церковь призывает нас молиться особенно о тех, которые, как говорит поучение на этот день узаконенных псалмов и песнопений, памяти не получиша, то есть о тех людях, которые по каким-либо трагическим обстоятельствам их смерти лишены были христианского погребения или за кого некому было молиться. Нынешняя суббота родительская именуется Вселенской. Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указаны уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу Священного года Православной Церкви дни общего поминовения суть субботы Мясопустная, Троицкая и субботы 2, 3 и 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботами можно назвать две первые, потому что в эти православные христиане по древнему обычаю более всего стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения умерших. Первая Вселенская родительская суббота бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех от Адама до дней усопших в благочестии и правой вере, праотец, отец и братья наши, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех, я же вода покры, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огни попали, бывшая снить зверем, птицам и гадам, погибшая от молнии и измершие мразом, я же уби меч, конь совосхити, я же удави плинфа или персь. Посыпа. Я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление, всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит в акростихах, в стихах «Не помяни прегрешение умерших» слове, «Не покажи своего благого милосердия недействующим». Основание установление творить поминовение умерших в субботу Мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом в воскресный день Мясопустной Седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений. Церковь установлением поминовения умерших в субботу Мясопустную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы сыропустные верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы, так в субботу Мясопустную, торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличной постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской родительской субботы пред неделей Мясопустную относится к первым временам христианства. В синоксаре, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов приемши. это свидетельство Синоксаря подтверждается также уставом церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Священного и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века, стекаться в определенные церковью дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительской субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В 8 веке святой Иоанн Дамаскин, в 9 Федор Студит и Феофан Начертанный предали церкви многие стихиры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью. Обыкновенно смерть скоропостижную называют напрасной. Это выражение, если принимать его в современном значении, не совсем точно. У Бога ничего не бывает напрасно. Какие же могут быть причины ее? Не всегда грехи тех, которые так несчастно умирают. Упала некогда в Иерусалиме башня, и 18 человек убила. Спаситель, указав на это несчастье, спросил окружавших его иудеев: «Или думаете ли, что те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Этим вопросом он предупреждает и нас, чтобы мы не почитали как бы за отверженных Богом тех, которые умирают неестественной смертью. Может она постигнуть человека, хотя и не безгрешного, но и не очень грешного, даже благочестивого. Гибель скоропостижно умирающих направляется промыслом к вразумлению живых. Не отрицал Господь, что грешны те, которые башней были убиты, но их несчастьем призывал живых к покаянию. «Если не покаетесь, все также погибнете». Поскольку же иерусалимляне не вразумились этим уроком, не исправились, во Христа не уверовали, а во время суда над ним кричали «Кровь его на нас и на детях наши», то и сбылось над ними его предсказание. Все упорные в неверии иерусалимляне погибли, когда Иерусалим, как город мятежный, взят и разрушен был римлянами. Не все порочные скоропостижно умирают, иные и злодействуя долго живут. Когда видишь, отвечает Златоуст, что некоторые или при кораблекрушении погибли, или задавлены домом, или потонули в реке, или другим насильственным образом окончили жизнь, между тем, как иные или подобно им, или еще хуже грешат, однако остаются невредимы, не смущайся и не говори, отчего это согрешающие одинаково не пострадали одинаково. Бог одному попускает быть убитым, облегчая тамошнее наказание ему или пресекая греховность его, чтобы, продолжая жизнь нечестивую, не собирал больше на себя осуждения. А другому не попускает такой смерти, чтобы, наученный казнью первого, он сделался благонравнее. Если же вразумляемые не исправляются, виновен не Бог, а беспечность их. Из этой таинственности судеб человеческих вытекают два внушения. Первое, что будет суд всемирный, когда раскроется все здесь неразгаданное и последует полное всем воздаяние. В этой уверенности церковь ныне молится о скоропостижно умерших. Второе, что не наше дело судить, кто из отшедших больше грешен, а наша обязанность сливать наши воздыхания сердечные с гласом Святой Церкви, который ныне взывала я же, покры вода, брань пожа, трус объят, убийца убиша, огнь попали, снеть зверем бывшие, мразом измершие, им же попусилися, Господи, внезапными падежми умрите, избави муки вечны, и неосужденно предстати Тебе слове в пришествии Твоем сподобие. Митрополит Московский Сергий.
Создавленно и реки ми, яко земная си, и
спрашиваете, почему Православная Церковь против кремирования усопших? Говорит святитель Николай Сербский в одном из писем. Во-первых, потому что считает это насилием. Сербы по сей день содрогаются от преступления Синан-паши, который жег мощи святого Саввы на Врачаре. Сжигают ли люди мертвых коней, собак или кошек? Я о таком не слышал, но видел и слышал, что их закапывают в землю. Почему же тогда совершается насилие над мертвым телом человека, хозяина всех земных животных? Разве сожжение мертвых животных, особенно в больших городах, не было бы более оправданным, чем сожжение людей? Во-вторых, этот языческий варварский обычай был вытеснен из Европы христианской культуры почти 2000 лет назад. Кто желает возродить его, тот пытается вернуть давно изжитый языческий обряд. В Англии, которую вряд ли можно назвать страной некультурной, этот вид неоязычества крайне непопулярен. Я расскажу вам одну историю. Во время войны один известный серб повредился умом и незадолго до смерти попросил кремировать его, когда он умрет. В назначенный день наша небольшая сербская колония собралась у крематория на Голдерс-Грин. Когда тело покойного погрузили в печь, мы содрогнулись от ужаса при виде этого. Нас пригласили подождать с другой стороны печи, четверть часа подождать прах. Мы подошли, чтобы встретить своего земляка в виде горсти пепла. Прождав более часа, в удивлении, что огонь так долго мучается с одним нашим покойным, мы спросили служащего, в чем дело. Он извинился тем, что печь совсем остыла, потому что используется не каждый день. Редко кто добровольно хочет быть сожжен. Услышав это, мы разошлись, не в силах ждать конца мучений нашего брата. А если вам неизвестно, в Лондоне ежедневно умирает больше тысячи людей. В Америке я видел могилы президента Вильямса, Рузвельта, Линкольна и многих других выдающихся людей. Никто из них не был кремирован. Тем больше удивило меня, что среди потомков святого Саввы есть единомышленники Синан-паши. Один персидский адвокат рассказывал мне об их, в кавычках, «самом разумном отношении к мертвым». Они, то есть персидские огнепоклонники, хотя и поклоняются огню как божеству, не сжигают своих умерших, а кладут их на землю для трапезы птицам. Их кладбище огорожено высокими стенами, на которых в ожидании дремлют стаи орлов. Гробовщики вносят на кладбище покрытого полотном ногого мертвеца, кладут на землю и быстро удаляются. Тогда орлы проворно принимаются за работу, и через несколько часов от мертвого человеческого тела остаются голые кости, которые уже никто не погребает. Персидская логика объясняет это так. При жизни мы питались животными, справедливо и нам накормить их собой. Я был удивлен таким рассуждениями, хотя должен был признать, что они не уступают рассуждениям приверженцев сожжения. Но зачем создавать новые проблемы из уже решенных проблем? Если мы будем задаваться ненужными вопросами, то однажды начнем мучиться вопросом, не убивать ли нам престарелых людей, как это делают примитивные племена, и создавать общество, пропагандирующее эту идею. И, наконец, станет ли разумный человек воевать против кладбищ на этой земле, где кладбище служит народной гордостью и источником вдохновения и, если хотите, паспортом государства? Мир вам и здравия от Господа. Из писем святителя Николая Сербского.
Спаси, благоволим, благословите вся дела Господня Господа,
и ныне и пресно и во веки веков.
Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели мясопустной о страшном суде. О страшном будущем суде церковь преднапоминает верующим в мясопустную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение. Беседуя о втором пришествии Христове, святитель объяснял слушателям своим, что об этом он беседует потому, что было читано сегодня Евангелие о втором пришествии Христове. В VIII веке Феодор Судит написал канон на неделю мясопустную, ныне поемый в этот день. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде православная церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушая, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю облудным, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам, и что покаяние и благочестие наши должны непременно сопровождаться благотворением ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочее. Но, творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением будущего страшного суда, церковь в неделю мясопустную приготовляет нас приближающемуся опощению, сокращением пищи и страха ради судного, ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми в неделю мясопустную, церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание не послужило преткновением для немощных совести, и чтобы, следовательно, самое воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю мясопустную. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую стороны Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Это приговор судьи, которым окончательно решается участь грешников: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Твой ли это голос, сладчайший Иисусе? Тот ли это звук тихий и кроткий, которым Ты некогда призывал к себе всех труждающихся и обремененных? Тот ли это голос Отца и Друга, который мы слышали от Тебя в Сионской горнице и на горе Масличной? Итак, и у долготерпеливого есть мера терпению. И у кроткого и смиренного сердцем нашлось грозное слово строгого наказания: «Отойдите от меня». Мы не можем сделать и малейшего намека на то, какую величайшую печаль содержат в себе эти простые слова «отойдите от меня». Может быть, ни одному из нас приходилось испытывать состояние человека, на руках которого умирает другой человек, связанный с ним всеми узами земной привязанности. В несчетное множество раз горестнее будет расставание грешника с Богом навеки. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы ели и пили пред тобою, заговорят другие, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Решение безвозвратное. И пойдут сии в муку вечную. Братья, мы прислушались к словам сим и не разумеем их истинного ужасного смысла, и пойдут в муку вечную. Рассудок отказывается от уразумения плачевной вечности, воображение теряет образы для представления ее мучений, есть болезни, в коих секунды считаются часами, минуты днями. Так они мучительны и страшны, но подобного той адской болезни мы ничего здесь не испытали и испытать не можем. Господь описал ее под образом вечного горения. Довольны и сего. Дух трепетно метется, язык сохнет, и гортань пламенеет при живом представлении беспредельного огненного моря, в котором глубоко-глубоко отовсюду палимые, отовсюду задушаемые в мраке, в шуме, в страхе, в тоске, в замирании, в беспрестанном ужасе, изнывая и истоевая, с воем, стоном, с воплем, со скрежетом будут страдать. Боже мой, кто же? И не будет смены часов, дней, лет и тысячелетий. Одна страшная, неослабная, безнадежная, бесконечная, вечная мука. Страшный суд, страшный суд.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Ну что же вы трепещете, любящие Бога и верующие в Иисуса? Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христиане, сам Господь утешает и ободряет нас. Восклонитесь и поднимите головы ваши, сказал Он смущенным ученикам после того, как возвестил о грядущем суде Своем. Не для всех последний суд будет судом страшным. Найдутся люди, дай Бог, чтобы их было как можно больше, для коих последний суд будет судом вожделенно радостным. Тайновидец говорил, что он зрел духов, которые просили у Бога откровения суда его. То были души мучеников, избиенных за Слово Божие, коим суд Божий нес вечное, нескончаемое блаженство. Но что такое и каждый истинный христианин, как не мученик за Слово Христово? Для последователей Иисусова везде гонения, везде мучители. И день пришествия Христова должен казаться ему днем радостнейшего избавления его от врагов его, архимандрит Антонин Капустин. Представим себе Сколько можем ужасным мучений в аду, этой стране непроницаемого мрака, кипящей огнем и жупелами червями, шумящей скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят как годы, но проходят годы, и это еще начало мучения. Пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир, все еще будет началом мучения. Святитель Филарет Московский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы немножко напомнить вам о праздновании во вторник на предстоящей седмице 9 марта по старому стилю 24 февраля. Это празднество первой и второй обретения главы Иоанна Предтечи. Убийцы Предтечи не допустили положить главу его вместе с телом, боясь, чтобы страшный обличитель их, если глава его приложится к телу, не воскрес и не стал снова обличать их. Тело Предтечи погребено было ученикам его в Севастии, городе Самарийском, а отсеченная глава его особо сокрыта была Иродиадою во дворце Ирода вместе бесчестным. Зная об этом уничижении благочестивая Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, тайно ночью взяла оттуда главу Предтечи и, положив в сосуд, погребла на горе Елеонской в поместье Ирода. Спустя много времени после того некто Иннокентий, благочестивый подвижник, купил поместье Иродова и начал созидать церковь. Копая ров для основания, он обрел в земле глиняный сосуд и в нем главу Предтечи, которую узнал он по благодатным знамениям, бывшим от нее, и хранил ее у себя с великим благоговением. Это обретение было первое. Пред смертью своей желая сохранила у крестителя от поругания, которому она могла подвергнуться от неверующих во Иисуса Христа, Иннокентий укрыл ее в землю в том месте, где обрел. Впоследствии по смерти Иннокентия и церковь им устроенная запустила и развалилась, и таким образом честная глава опять никому неизвестна стала. В дни Константина Великого, когда вера христианская воцарилась в мире, и благочестивые христиане отсюда стали ходить к святым местам на поклонение, двое иноков, пришедшие в Иерусалим на поклонение Животворящему Кресту и гробу Господню по откровению и по велению самого Предтечи, явившегося им во сне, обрели на горе Елеонской и взяли честную главу его с собою. Возвращаясь с нею в жилище свое, они встретились на пути с одним бедным скудильником, жителем сирийского города Эмессы, шедшим из своего отечества в иную страну, и пошли с ним вместе. Спутнику своему иноки дали понести в вретище, в котором хранилась глава крестителя. Скудильник, не зная, что сокрыто во вретище, которое он нес, ему явился святой Предтеча и повелел удалиться от спутников своих со вретищем, бывшим в руках его. Так Бог за неверие и леность отнял святыню у недостойных иноков, сначала не веривших явлению им во сне Предтечи, а потом не хотевших нести главу его. Удаляясь от иноков, скудельник по повелению крестителя пришел с главою его в свой дом. Бог благословил дом его обилием благ, веруя, что виновник сих благ есть святой Иоанн Предтеча, скудельник с великим благоговением хранил честную главу его. Пред смертью своей он открыл обывшей у него святыни и завещал сестре своей блюсти ее с особенным уважением и потом передать достойнейшему из крестьян. Долгое время честная глава крестителя хранима была преемственна среди благочестивых христиан. Впоследствии приобрел сие сокровище некто Евстафий, муж, зараженный арию ересью, не имея имевший страха Божия. Тогда промыслу угодно было отнять святыню недостойную и его же рукой сокрыть ее недолго в неведомой для православных пещере. Евстафий, избегая правосудия закона, за зловерие свое и принужденный оставить свое жилище и скрываться, притаил главу предтечи в пещере, чтобы после тайно взять ее оттуда. Но выгнанный из жилища свое он не мог уже после возвратиться и снова владел неоцененную святынью. На месте пещеры, в коей скрывались духовные сокровища, поселились благочестивые иноки и жили, не ведая, какое сокровище таится в их мирном пристанище благочестия. Прошло много лет, глава крестителя опять забыта была. Из пристанища иноков в пещере образовался впоследствии монастырь. Благочестивый архимандрит этой обители Маркел, который сам повествует о втором обретении главы предтечи, сподобился явление крестителя и извещение от него о честной главе его, сокрытой в пещере монастыря, и она вторично обретена была в 452 лето по Рождестве Христовом и по повелению греческого царя Маркиана перенесена была из Эмессы в Халкидон, а потом в Константинополь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью. Аминь.